Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях протоиерей Алексей Гладун, глава социального отдела Самарской епархии. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Мне кажется, что в Самарской епархии столько хороших социальных проектов, благодаря в том числе вам, появилось, что просто даже невероятное такое, просто нельзя даже представить, что в одном городе столько разных активностей происходит.
Причем в самых разных областях,
да,
благотворительности.
Это, по-моему, у нас и помощь наркозависимым, да, и помощь мамам в кризисной ситуации, да,
и особым детям.
Сколько вы уже этим занимаетесь, батюшка? Как вообще в это все пришли?
Ну, назначил меня владыка 11 февраля, накануне нашего престольного праздника в 2011 году. С 2011 года сначала.
И что? Как дальше? Что шло? Вы как назначили и...
Ну, первым проектом у нас был очень такой хорошо получившийся проект, называется «Самара без сирот». Это мы снимали видеоанкеты детей-сирот, создали портал, где впервые, кстати, в России была реализована служба единого окна, когда будущие приемные родители могут получить всю информацию от отсутствия судимости, там... Все, что необходимо, в одном окне могли бы подать. И вот благодаря этому проекту мы устроили в семьи 300 человек детей.
Как 300 здорово. Человек? Да. Здорово.
Это почти 300, нет, это Самарская область.
Именно в Самарской.
За какой период?
200, ну, у нас проект 2 года шел.
Два года? 300 человек? Да. Ничего себе.
Здорово.
Это здорово.
Когда... А я просто еще хотела уточнить, вот Вася спросил, когда вас назначили, а почему именно вас, как вы думаете? Или это просто такое было вот наитие, да? Или, может быть, вы как-то себя проявили уже к тому времени в делах милосердия?
Нет, ничего, ну, какого-то особого нет, но у нас была, есть сейчас до сих пор кружка, которую мы в храме собираем для нуждающихся. Это единственный был тогда социальный проект. Нет, меня разыграл секретарь епархии, сказал, ну все, приезжай с указом. Я говорю, ну куда меня назначают? Это отправляют. Он говорит, не переживай, будешь социальный объект, отдел возглавлять. И вот я...
Обрадовались?
Не понял тогда, но в принципе, да, почему нет?
Ну, вот. Некоторые батюшки, я знаю, когда такое получают, как сказать, у них смешанные чувства.
Смешанные чувства. Ну, как-то так получилось, что можно было начать помогать. И мы начали двигаться. Вот я познакомился с Нессой Панченко, она сейчас сестра милосердия. Вот мы с ней снимали этот проект. Он очень хорошо пошел. Потом к нам на приход обратилась женщина, девушка, молодая мама. Она родила двух детей, оба с ДЦП. Василиса, вот, и она попросила помощников, чтобы делать массаж, ну, как двигательную такую гимнастику.
Реабилитацию.
Да, на дому, вот, и все, после того, как мы начали помогать, решили открыть садик для детей с ДЦП, а тут вот как раз Марфмаринская обитель тоже начал открываться, они нам проконсультировали, помогли, дали первоначально даже пояса, чтобы поддержку детей переносить, и посуду, которая прилипает к столу, чтобы их кормить, помогли нам начать.
Вот. Но это дети, которые не говорят, да, это достаточно
ДЦП,
сложные диагнозы,
по-разному, да? Ну, практически никто не ходит, да.
Угу. Марфмаринская обитель, имеется в виду Московский монастырь, да, вот здесь наш развивающий
они
центр.
Они подсказали нам, да, ЦП, да, рассказали, как делать. Угу. Небольшую стажировку на 2 недели они нас пригласили, наших работников. Вот.
А где-то еще вы черпали вдохновение, может быть, какие-то идеи для своего служения, то есть опыт перенимали какой-то?
Но опыт, он и был, естественно, синодальный отдел постоянно проводит какие-то обучения, курсы повышения квалификации, и съезды, во время съездов очень много всяких объектов осматривали. Вот. Ну, потом было решение, что нам нужно в каждом крупном городе дом для мамы, вот, социальную гостиницу для женщин. Я с этой идеей пришел к митрополиту, он как бы поддержал, выделил большое помещение. Вот. И так открылся вот дом для мам у нас. Ну, вот, группа ДЦП у нас потихонечку переросла не только для детей ДЦП, мы и с аутистами занимаемся, у нас порядка 130 семей приходят.
130 семей 130 регулярно семей, да. приходят? Это да. вообще-то
очень
большое серьезное
учреждение.
Это
большое. Людей, да.
Ну, да, они не одновременно все,
ну, понятно, да.
Постепенно митрополит Сергий благословил мне построить центр, как раз на приходе построили, там вот занятия происходят. Мы сейчас очень серьезно, кстати, вопрос, если интересно, мы хотим поднять, это многие наши подопечные, они половозрелые стали, уже взрослые, юноши, девушки, и вот вопрос, как с аутистами, вести себя. Мы вот сейчас пытаемся найти специалистов, собрать какую-то команду, чтобы провести изучение как вот основы гигиены, поведения между мужчиной и женщиной, как-то им объяснить. Такая очень сложная задача.
Ну да, но, надеюсь, это все-таки ментальное нарушение, да, у человека, и объяснить ему те вещи, которые там даже человеку без этих нарушений достаточно сложно, а тут тем более.
Ну, к нам мамы обратились, да, с таким запросом. Вот сейчас мы думаем, как это этим занять. Вот, и еще мы с эпилепсией занимаемся. Вот,
и с эпилепсией. Да. А что, какие там формы помощи, что мы можем сделать?
Ну, для детей с ДЦП у нас, ну, как детский сад мы его называем, ну, как группа дневного пребывания. То есть они с 9 до 5 у нас находятся, дети, родители с ними.
Понедельник, пятница, да, получается?
Да, понедельник, пятница, да. Ну, кроме выходных дней, естественно. Вот. Для детей с аутизмом там различные занятия. Мы в том числе писали президентский грант, его выиграли, проводили и делились опытом по проведению детского лагеря для аутизма. Тоже без присутствия родителей. Никто не верил сначала, что получится, слава богу, получилось. И вот сейчас несколько в Альметьевске по нашей методике пробуют также заниматься детьми.
Вот это да. А здорово. Где вы берете специалистов для таких непростых проектов? Ведь это не просто волонтеры должны быть.
Ну, вот так вот получилось, что девочка, она тогда еще была девочка, еще училась студенткой, Юля, она пришла вот с предложением заняться с аутистами и с эпилепсией. Затем она профильное образование получила, а сейчас она работает директором. Ну, у нас центр называется «Жемчужинка». Вспоминаю «Жемчужину», которую искали на поле.
И в евангельском
смысле, да? В евангельском, да, евангельском смысле, да. То есть как некое особое отношение к таким детям, ну, оно необходимо, безусловно. Вот. И, так, ну, обычно мы нанимаем специалистов, которые, ну, необходимо работать. У нас не волонтерская работа.
А сколько у вас всего сотрудников занимается вот так работой, если говорить все проекты ваши?
Больше 40.
Это серьезный вообще штат.
Да, ну, у нас на базе нашего сестричества. Вот. У нас обитель милосердия есть. Мы сейчас... Сколько у нас? 88 человек сейчас лежачих больных. Вот, и мы сейчас...
На дому им помогают, да?
Нет, это у нас отдельное здание, тоже Владыка Сергий нам передал.
Это богадельня, получается, такой центр ухода, да?
Да, мы поставщики социальных услуг, наш отдел. Вот, это здание бывшего кулинарного техникума, отремонтировано за средства епархии. Вот, и там вот... Отделение милосердия – это те люди, которые без посторонней помощи не могут выйти за пределы комнаты.
Пожилые люди, инвалиды,
в основном, да? Пожилые, и не только пожилые, но и еще достаточно, ну, в зрелом возрасте, ну, типа, допустим, без ног или еще что-то. Вот. В такой ситуации.
И получается, сестры милосердия как бы оказывают им уход, да, постоянную такую поддержку. И это на самом деле бесценно. 88 человек постоянно получают помощь. Наверное, это самое крупное в Самаре, да, учреждение подобного рода.
Ну, одно из самых крупных, да, наверное. И вот мы сейчас открываем в области, ремонтируем здание. Там будет психоневрологический интернат на 120 человек.
В каком смысле будет? Вам его отдали?
Мы его ремонтируем, да, сейчас.
И будет там что?
Психоневрологический интернат.
Вы, как церковь будет,
да,
как?
Да, наш отдел.
Ничего себе. То есть, получается, сейчас же у нас все-таки система так построена, что, ну, сами интернаты хотят как-то очеловечить, да, чтобы они перестали быть такими комбинатами, да, большими, да, и чтобы там было человеческое отношение. У вас, получается, какой там подход будет? Как вы это все планируете в этом учреждении?
Ну, на самом деле, если мы в обители милосердия, и там тоже будет обитель милосердия, если у нас здесь Дмитрия Солунского в Самаре, то мы там хотим сейчас преподобную учительницу Елизаветы, наше небесное покровительство, нашего сестричества посвятить. Прежде всего, конечно, как это там, христианское отношение какое. Естественно, христианское отношение, естественно, мы будем набираться опыт, потому что с психоневрологическими подопечными у нас нет большого опыта.
Да, такого еще не было вообще в истории. Я не помню такого опыта, чтобы государство передавало целый психоневрологический интернат. У нас
нет,
есть в Тюмени...
Он не передает.
Не передает.
Мы его делаем сами.
С нуля вообще.
Да,
то есть это какая-то
бывшая школа.
Альтернативная форма вот вообще так. Существующим государственным учреждением будет, да?
Я не могу сказать, это альтернативно или не альтернативно, но, как бы, допустим, он значительно меньше. Мы вот с Вероникой Леонтьевой говорили на эту тему, она говорит, вроде сейчас вообще маленькая. Я говорю, давайте не будем строить иллюзий. Вот как сейчас есть ситуация, да? Ситуация такова, что мест не хватает таким больным, их все больше становится, к сожалению, это тоже факт. Вот. И о домашнем уходе или там посещении соцработников говорить, ну, не стоит, потому что невозможно найти такое количество людей, чтобы они могли обслуживать, ну, людей. Ну, и там есть специфические знания, там, естественно, врачи должны быть и все остальное.
Компетенция,
да. У нас просто в области был, его в Волжском Деве его называли когда-то, в Большой Раковке монастырь, и там сейчас находится психоневрологический интернат, он в ужасном состоянии имеется в виду, хотя это объект культурного наследия. И сейчас областные власти прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить это место, именно как памятник архитектуры и культуры, и истории. Вот. Но для этого надо и расстелить, а там больше 600 человек живет.
600 человек?
Мы только маленький кусочек сейчас собираем, да. Но сейчас обычная тенденция, это где-то около 200 человек.
Да, 600 – это же прям ого-го.
Да.
Вообще говорят, что вот эти учреждения хорошо могут создать комфортную среду для человека, для его проживания, когда там максимум человек 20-25, когда это действительно, во-первых, есть своя комната, есть чувство дома, да, есть чувство, что это твое.
Все равно есть какие-то личные границы, личные вещи, личное время.
Точно. И в этом, собственно, заключается подход, который против интернатов идет, что во всем мире, да, в западном мире и во всем, как сказать, к нему уже, к этому подходу, и российские специалисты уже давно понимают, что так надо, но просто, может быть, не получалось, да? И получается, что здесь вот 600 человек – это прям вот вопиющая такая ситуация как раз отсутствия и личного пространства, и личных вещей.
Не, ну, монастырь вот достаточно всего, большой, да? Это не значит, что там отсутствует личное пространство и все остальное.
Здесь,
да? На самом деле, как бы, понимаете, мы можем, насчет европейского опыта я бы с вами немного поспорил, потому что Самара является городом побратимом Штутгарта, и лютеранская диакония меня неоднократно приглашала, я большинство объектов социальных, в том числе и ПНИ, в нашем понимании,
так.
И это никак не отдельное проживание. Это,
а как там?
Расскажите. Там большое здание, трехэтажное обычно, и там они живут по несколько человек, в комнате. Да, у них отдельный туалет, отдельный душ, но тем не менее, они не по одному человеку.
Да, конечно, не по одному.
Не по одному.
Да,
и строить иллюзии, как бы, что это возможно. На самом деле, надо понимать, что, может быть, это цинично, но это очень дорого. И это надо понимать. Самое главное, что дорого, это найти такое количество специалистов, которые готовы постоянно этим заниматься. Я вот с руководителем лютеранской диаконии говорил, у них самая главная проблема – это выгорание.
Проблема, да.
2, максимум 3 года человек выдержит на такой работе.
А потом просто эмоциональный фон тяжелый, да?
Не справляется. Да, поэтому тут, понятно, что хочется в этом направлении двигаться, но на здесь и сейчас никто не готов к этому, реально.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с главой социального отдела Самарской епархии протоиереем Алексеем Голодуном. Батюшка, можно я все-таки уточню?
Конечно.
Вот вам передают для ремонта некое учреждение, вы сказали, детский сад или школа?
Нет, бывшая школа.
Бывшая школа. И то, что вы там отремонтируете, потом церкви, будет...
Безвозмездно.
То есть это, получается, ваше будет полностью учреждение, да?
Да,
и вот эти люди, фактически там многие лишены дееспособности, да, это люди с инвалидностью, они станут подопечными церковного учреждения.
Да.
Удивительно, какой опыт, конечно, дай бог вам сил, потому что это очень, мне кажется, впервые такое большое учреждение организовывается по этому профилю.
И опять же, надо собрать штат тех, кто будет их окормлять и опекать, да?
Уже есть.
Как вам это удается?
Как это, да?
Фантастика.
Ну, мы с 2011 года же занимаемся. Ну, на базе сестричества, конечно.
Вот такое количество всевозможных, социальных активностей, все-таки это связано с большой административной нагрузкой в том числе. Вы успеваете вообще как-то вот...
Не всегда.
Хватает сил у вас на это?
Да, конечно, я еженедельно служу и по всем праздникам большим служу. Ну, я, конечно, настоятель, но будничную череду не веду, конечно, а праздничные богослужения и воскресные обязательно, да.
Вы не скучаете по такому, какому-то может быть, уединению, может быть, какой-то камерности в своей жизни, когда не было всего этого, а была только молитва, только храм? только требы какие-нибудь. А тут, понимаешь, такой масштаб, такой размах, что ты уже почти как какой-нибудь социальный министр локальный.
Точно.
Ну, как бы на требы как-то, как я настоятель, достаточно давно уже не хожу. Вот. А так приходской жизни вполне хватает. Ну, я от нее нисколько не отказываюсь, и вполне, ну, хватает. А без помощников не обошлось бы. Камерс, я вообще, вот я сегодня на интервью, а на самом деле я не люблю интервью давать. Для меня сложно и на телевидении, и на радио выступать всегда. Это для меня такой некий крест, который я не...
У вас хорошо получается.
Потому что уже привыкший из одного битого двух небитых, да, знаете. Вот. Камерс мне хватает, да, у нас есть недалеко от города дача, ну, как в деревне. Я туда уезжаю и гуляю, занимаюсь скандинавской ходьбой, поэтому проблем нет с этим. На рыбалку, в Алжане, куда без этого. Но без помощников нет. Конечно, у меня и старшая сестра, наше сестричество, Ольга Вячеславовна, и директор фонда, вот, который работает с Министерством социально-демографической политики.
А прихожан удается организовать волонтерское движение?
Фактически все социальное служение начиналось именно с прихожан. То есть наши прихожане вот как раз к Василисе поехали, помогали несколько лет, прихожане организовали, ну, они пришли с предложением ко мне, давайте займемся вот детским садом для детей с ДЦП. То есть это так и есть сейчас, и большинство работников это прихожане. Не все, но много.
Батюшка, вот сейчас вы рассказали про разные такие вот проекты, причем достаточно серьезные. И я думаю, что в большинстве епархий, в большинстве вот церковных организаций далеко не так. Скажем, и не так хорошо получается, может быть, и разные виды организовать, и, может быть, так крепко стоять на ногах, такое огромное число людей.
Не так хорошо выстраивать отношения с другими структурами, в городе.
Какой главный секрет-то? Что здесь самое такое, ну, существенное, что вам помогло, что, может быть, вы можете передать как опыт другим, да?
Ну, вы знаете, как бы, на самом деле, мне очень помогла поддержка синодального отдела. Нас учили, и встречи с Владыкой Пантелеимоном меня очень вдохновляли. Так получилось, что он в Самару приезжал на союз, на слет православных врачей, нам с ним получилось немного пообщаться, поразговаривать. Как, вот. И здесь поддержка. И я, когда мне тяжело, я всегда Веронике Леонтьевой звоню, она всегда меня поддержит, подскажет, расскажет.
Я поясню, это руководитель направления помощи людям с инвалидностью синодального отдела нашего по благотворительности.
Да, и она как раз и куратор Поволжского федерального округа нас. Поэтому на первых этапах меня очень вдохновляли, вот еще до ковидные времена, да, когда вот были съезды, ну, вот сейчас вот в ноябре тоже будет, я с радостью приеду.
Да, у нас большой будет съезд.
Вот, и это вдохновляло. Ну, когда ты видишь единомышленников, что получается, ну, поездка в Екатеринбург, где социальный отдел прекрасно тоже работает, они тоже мне очень сильно помогли, вдохновили. Ну, так получилось, что у нас Владыка Сергий уже давно, очень много лет на кафедре с 93-го года и всех знает. И как-то вот так вот он планомерно, долго работал, и, зная его, как бы, хотя бы прислушиваясь к нам. Сначала, конечно, сложности были, всегда было неприятно. Мы когда Самару без сирот, ну, начинали, там один из чиновников даже сказал: батюшка, а вы не педофил, там, так, ой, даже, такие, Господи, даже вот такие помилы. Вещи были, да. То есть и такое было.
Но, у кого что болит.
Но, вот, но, тем не менее, сейчас мы очень в добрых отношениях с этим человеком. Вот, и, тем не менее, были какие-то... Вот, а сейчас с министром снова, вот, Министерство социально-демографической политики, с ней вообще на одной волне, она тоже очень интересуется детьми с особенностями развития.
Слава Богу,
сам по себе, да. И она инициатор, она многие идеи нам дает, поддерживает, поэтому, ну, как-то сложилось, но это не за год, и не за два, и не за три, на самом деле. Большую роль, конечно, Самара без сирот сыграла.
Первый проект.
Да, в 2013 году мы даже золотым сайтом в России выиграли премию.
А так интересно, вы сказали о том, что вы периодически ездите обмениваться опытом. Ездили, да, в Штутгарт. А что там, вот, может быть, такое вам понравилось, что хотелось бы на нашу почву пересадить, но, может быть, пока не получается?
Мы как раз вот в новом ПНИ, ну, я в психологическом интернате планируем, там очень много и очень хорошие идеи, и мы с вице-губернатором, кстати, об этом говорили, что если там у нас будет, скорее всего, мужской ПНИ, Вот. И там много биопосадки, вот это, биопродукты они изготавливают, ну, консервированную морковку, вот такое что-то.
То есть
и...
у них там как, типа, терапевтический труд,
да, трудовые мастерские
в полях, такие, да?
70% они зарабатывают денег.
Ого, ты, они сами себя обеспечивают,
да.
Здорово.
По Штутгартам там, ну, там, видите как, так получилось, что Штутгартская дикония, она когда-то основатель Мерседеса спасла, и первое, и обучение, и Мерседес-Бенц до сих пор
является. На самом деле дикони, вот немецкая, немножко тоже, угу. Поскольку германист тоже по профилю, немецкая дикони, это основная социальная организация такой в протестантской церкви лютеранской в Германии, главный, самый первый работодатель по количеству наемных работников в Германии. Это удивительно, что, даже больше, чем Deutsche Bahn, больше,
очень
чем
много,
железная,
да,
дорога.
Очень
потому
много.
Что практически все социальные учреждения, ну, большинство социальных учреждений, они относятся вот к ведению дикони.
Да, поставщики социальных услуг. Все совершенно верно. Ну, вот это абсолютно точно так. Да.
Потрясающе.
Вот. И вот они вот в этом пансионате, они зарабатывают вот как раз, у них там даже и ферма какая-то со животными, и договоренность есть о том, что на особых полках в супермаркетах стоят их продукты, которые они выращивают. Там прекрасно, я сам видел эти поля.
Получается, покупатель понимает, что он тем самым поддерживает
нуждающихся
особых
людей. Да.
Это просто здорово.
Да. Вот у нас бы так, да.
Ну, вот мы это и хотим. Вы спросили, чем хотим. А у них есть проблема. Главная проблема, я спросил, где вы находите людей верующих, а не кто у нас неверующие люди работают.
Вот. Я это тоже, мне кажется, вот когда вот про это все говорят, такие большие масштабы, объемы, да, огромное количество денег они осваивают, огромное количество учреждений у них стоит, да, огромное количество сотрудников, но действительно, вера-то где? Если
может
это
быть,
протестантская,
они поэтому и выгорают.
Да, если это христианская организация.
Надо
действительно,
думать,
там же должны быть верующие, если христианская организация. Если она не христианские сотрудники, там не верующие во Христа, то получается, какая разница с государственным учреждением?
С лютеранами вообще сложно говорить о том, что они чем-то особо в христианском отношении к чему-либо относятся на самом деле.
Мне кажется, вот это тоже одна из опасностей, когда, может быть, церковь, если возьмет эту модель, да, вот такую вот полностью взять на себя социальные функции, прям стать основным поставщиком, учреждения такие, все, потеряется, может быть, суть-то, да?
Вполне себе возможно, и мы знаем, что такой опыт был и в дореволюционной России. На самом деле так происходило, и может произойти, поэтому, ну, церковь не стоит, развивается, у нас много сейчас новых взглядов, мы, естественно, стараемся учиться на ошибках, но сами прекрасно.
А у вас, можно я,
да,
еще вопрос,
конечно.
А у вас среди сотрудников все верующие люди?
У нас, мы других не берем.
Слава Богу.
У меня почти все сотрудники, это, они вступают в сестричество, практически все.
Даже братья?
Ну, братья милосердия, да. Несколько
здорово.
Человек.
Серьезно, у вас есть
интересно.
Братья милосердия?
Конечно, да, обязательно.
Интересно.
Это я такого еще не слышала.
Да.
В наших проектах, по крайней мере, мы ни разу об этом не говорили.
Ну, это интересный опыт, да. Они, я так понимаю, тоже какие-то обеты принимают или как-то?
Точно такие же, как сестра милосердия.
Ничего себе. Ну, плат все-таки им не дают.
Нет, ну, у нас мы как и теля таким пошили.
А, то есть все-таки какие-то знаки отличия есть.
Да, конечно.
Интересно.
Да.
А какие у вас требования? Они что-то должны с какой-то регулярностью там участвовать в делах милосердия? Какие-то есть требования такие?
Они сначала проходят испытательный срок, но это года 2-3, наверное. Потом там, ну, у нас с Марфмаринской обители все взято, на самом деле. У нас даже облачение, ну, конечно.
Того периода, как Елизавета Федоровна этим занималась в начале 20 века, да?
Конечно, да.
Угу. Интересно.
Ну, очень хочется все-таки, вот мы говорили о лютеранах и о нашем опыте социального служения, как-то найти этот царский путь, когда ты делаешь это Христа ради, но все-таки ты так отлаживаешь процессы, что все это работает эффективно, самоокупается и ну, масштабируется как, ну, какой-то, может быть, даже бизнес-модели. Не знаю, возможно ли это.
Ну,
или
это нормально, слово. Почему? Ну, на самом деле, это дорого. Надо понимать,
конечно,
что это не дешево. Мы поставщики социальных услуг, нам субсидирует государство, безусловно. Потому что это невозможно за счет ну, сегодня есть благотворительность, завтра нет, и что-то произошло.
Да, но
это,
опять же, если сравнивать опыт западный и российский, там гораздо большее количество людей просто в повседневную благотворительность вовлечено. Гораздо больше людей становятся такими, ну, жертвователями на подобные проекты. Нам все время приходится нашего человека русского убеждать в том, что благотворительность – это хорошо, это правильно, это полезно, вас не обманут, не обязательно большие деньги платить, можно малые лепты, но все же помогать регулярно, чем не помогать совсем. То есть, там, мне кажется, там у них это уже как зубы чистить, обязательно какая-то такая гигиена твоего гуманного отношения к миру, не?
Ну, может быть. Может быть, меня пригласили там прочитать лекцию в лютеранской семинаре, вот, и я их решил шок-контентом.
Так.
Я взял статью из греческого православного журнала об истоках вообще благотворительности в принципе, да, что в Древней Греции на самом деле тоже было, да. Тот же Юлиан Отступник, мы вспомним, он пытался повторить успех Василия Великого в создании учреждений, да, там, ну, для сирот, прежде всего, Василий Великий создавал, для сиротских дома христианские первые. И Юлиан Отступник пытался, да, заставить жрецов этим же самым заниматься, ну, как бы не получилось, но это уже другой разговор. Поэтому в традиции милосердия они и во многих у древнегреческих философов и законотворцев оно присутствовало. Они, конечно, были шокированы, там, соло-скриптура не давала им взглянуть пошире на эти вещи, но вот интересная достаточно беседа у нас получилась.
Но вот тот путь, про который вот Таня сказала, царский путь, он какой-то возможен здесь вообще?
Конечно, возможен. Но поймите правильно, у нас социально ориентированное государство, честно, если. Вот мы говорим про Запад, да там все ужасно, если честно. Читал вот этим летом книгу бельгийского писателя, не вспомню сейчас, у меня после ковида, к сожалению, маленько с памятью сложнее стало, там трилогия о человеке, пожилом, 80-летнем, находящемся в доме престарелых в Бельгии.
Ну, как ужасно, бы, да?
Ну,
тоска.
Тоска, да, тоска.
Безысходность.
Если у тебя есть деньги, ты которые накопил, у тебя все хорошо, если у тебя нет, то...
Ну, отец Алексей, если сейчас отъехать от Московской области куда-нибудь подальше, даже не подальше, в какую-нибудь условную, не буду называть,
чтобы
никого не обижать, да, не буду говорить, ну, просто где-нибудь в Центральной России, в какой-нибудь, в принципе, любой области, и в какой-нибудь не в областном центре приедем в психоневрологический интернат или в дом престарелых. У меня будет ощущение, что там, конечно... Не хуже, в смысле, не лучше, чем в бельгийском...
Ну, там дом престарелых, там не психоневрологический интернат.
Да. В этом смысле, конечно, не знаю, я в данном случае не то, что я не хочу сказать, что там наше государство какое-то плохое или что-то такое, но мне кажется, проблем-то социальных у нас очень много.
Понимаете, если есть проблемы, их надо решать. Ну, вот, кстати, вот говоря о царском пути, ну, практически о царском пути у нас весной был съезд сестричества Поволжского федерального округа. Вот, я приглашал специально замминистра Оксану Владимировну Щербицкую, которая рассказала, как у нас организована работа между церковью и государством, и как вообще стать поставщиками социальных услуг. И она прекрасную презентацию, мы ее всем разослали, и дала свой номер личный, свой номер, что вы звонили, спрашивали, как это все сделать возможно. Мало того, что вот даже меняли областное законодательство под нас, чтобы это возможно
даже
было
так?
Даже так. Это все возможно. Ну, было бы желание там, со стороны действовать. Понятно, что священник не сможет это сделать.
Тут, видимо, что действительно просто... Что самарские чиновники, ну, люди, которые там на местах могут решать, действительно, и помогать решать эти вопросы, что они идут навстречу, что они как-то откликаются. Это, конечно, у нас все равно в России все очень сильно зависит от человека на месте.
Безусловно. Ну, вы знаете, вот мы с сестричеством опять вот как бы... Как мы начинали? Начинали самым обычным образом, да, требные сестры приходили, готовили к причастию, читали молитвы, правила к
избавлению причастия
в больницах, да. Потом мы попросили сестринские посты. Что мы взяли? Ну, я не хвалюсь, я просто делюсь опытом, да, там, ухаживать за теми, кого привезли из районов. Ну, допустим, из Челновишинского района, где когда-то я служил, 220 километров от центра.
А у него никого родных
нет? Да даже если есть, но они же там работают. Ну, за 200 километров ты же не наедешься за ним, да, ухаживаешь? И вот, опять-таки, доковидная история была. Вот сейчас сложно, потому что до сих пор еще некие ограничения
сейчас
действуют.
Сейчас давайте расскажем эту историю после небольшой паузы.
Да, у нас в гостях протоиерей Алексей Гладун, глава социального отдела Самарской епархии. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларс.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим с протоиереем Алексеем Лудуном, главой социального отдела Самарской епархии. Батюшка, мы вас немножко прервали в первой части программы.
Хроники жизни социального отдела.
Расскажите, да, конец этой истории.
Ну, как конец истории, он очень прост. После того, как посмотрели на отношения сестер милосердия, врачи стали очень хорошо к нам относиться. Главное, врачи в очередь. У нас до ковида было в каждой крупной больнице сестринский пост. Нас везде звали, потому что проблема тем, что санитарок всегда не хватает, а элементарные вещи даже, ну, вот мужчину побрить, да, после операции он не может встать. Ну, ну, а у санитарки там...
Ну, конечно, 50. Да. И вообще так, проблема ухода серьезная очень.
В ковидные времена вы сказали, что какую-то историю хотели рассказать.
Ну, ковид, ну, были все закрыты на карантин, все учебные
заведения. Но сестер милосердия допускали?
Нет. Нет, да? Нет. И мы на обитель тоже на карантин уходили. Очень тяжело было.
Да, я помню, как у нас в Москве тоже была такая проблема. Люди, верующие люди, оказавшись на койки в больнице, часто даже не могли, понимая, что у них ухудшается состояние, что это, возможно, последнее таинство исповеди причастия, не могли добиться разрешения, чтобы к ним пришел священник. Это была большая проблема. К нам обращались родственники, просили, звонили, вот моя мама, вот мой папа, вот. И некоторые, к сожалению, мы пытались, и священники готовы были приехать, но не разрешали. И некоторые люди, к сожалению, ушли в мир иной, вот, не дождавшись последнего напутствия святых христовых тайн, для нас это, конечно, была большой такой вызов. Мы пытались эту проблему решить. Слава Богу, там и общественность привлекли, и журналистов, они оказали влияние. Ну и главным образом, конечно, святейший патриарх, который встретился с президентом и рассказал ему про эту проблему. И, слава Богу, потихонечку нас начали пускать. Естественно, там во всех специальных костюмах там священники заходили. Мне кажется, и в Самарской епархии потом эти костюмы...
Владыка Пантелеймон сразу нам дал инструкции, сразу сказал, как нам делать. И мало того, что сказал, нам прислали все эти костюмы.
Да, по всей епархии мы направляли,
у нас были, и в каких-то больницах у нас тоже были проблемы, но у нас Владыка Сергий тоже договорился, ни храмы не закрывали, и там, ну,
да. В общем... Слава Богу, вот это как раз один из тех примеров, когда церкви удалось решить проблему именно системно и с конкретными чиновниками Министерства здравоохранения. Вроде сейчас везде у нас допуск священника во все больничные учреждения обеспечен, благодаря тому, что вот мы конференцию провели международную, собрали лучший опыт больничного служения со всех стран и сделали методические рекомендации во все епархии, направили и во все субъекты федерации, где все прописано, как, что, как. Пускать священника, действительно, это обязанность, это нужно, если человек об этом просит.
Да, но вот мы только вроде бы разобрались с ковидом, как у нас случились новые,
да, новый
вызов.
Вызовы.
Да, да, это раненые, военнослужащие и беженцы. Наверняка у вас, вам тоже пришлось, конечно, свое социальное служение простирать и в эти стороны.
Ну, конечно, да. Вчера только было совещание.
Что вы первым делом начали организовывать, когда все началось?
Ну, если мы начали помогать Донбассу в 2014 году, у нас достаточно много
было.
То есть
для вас, в принципе, СВО не стало новостью, как минимум, да? Ну, просто для очень,
нет, конечно,
для очень многих людей, очень многие люди, как бы для них вот, ну, там, военные действия в этом регионе начались 24 февраля 2022 года.
Нет, 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 мы... Я,
в теме, скажем,
да,
так.
Да, да, я давно за этим наблюдаю. У меня из Донецка, у меня фамилия Гладун, но очень много Гладунов, хотя это южно-псковская фамилия, но очень много в Донецке живет людей, и однофамильцев моих, может быть, и родственников даже, я не знаю. Мы с 2014 года, на самом деле у меня служит священник, он приехал из Киева, он еще в 2004 году привозил эти учебники, где вот эти странные необычные заявления со стороны наших соседей звучали. Поэтому как бы ожидаемо это было, и мы с 2014 года помогаем Донбассу, и еженедельно отправили и отправляем до сих пор гуманитарную помощь.
Ну, а беженцев принимаете сейчас?
У нас пункты временно, сама область принимает. Церковных нет, потому что нет нужды. У нас
все-таки не так много до Самары доезжает, да?
Нет, но несколько тысяч.
Несколько тысяч
около
сейчас
6, наверное,
находится,
тысяч,
да? Ну, город большой, может, поэтому.
Ну, да, у нас вокруг города в профилакториях, санаториях разместили. Вот. Да и даже на территории города несколько этих.
И церковь, получается, выполняла такую функцию адресной помощи, да? Или
адресная
какая была?
Помощь, да, постоянно сейчас тоже обращаются за этим. Ну, это уже настолько...
Духовная
гуманитарная склада, по-моему, у всех...
Да.
Понимаете, а вот как таковой духовной поддержки, наверное, нет.
Нет?
Вот. А если им необходимо, везде есть храмы, они ходят сами.
То есть как-то нет градации? Беженцы, а просто как все?
Да, да, как все. Обычно. Ну, вот на неделю две назад приходили женщины тоже, вот, как бы... заплатили за квартиру, вот не хватает, и мы просили продуктов питания. Ну, я говорю, это гуманитарные склады и центры сейчас, наверное, на каждом приходе существует. Вот. А когда началось СВО, конечно, у нас мы уже 25 февраля открыли центр по сбору гуманитарной помощи. Мы сотрудничаем с нашей второй армией. Вот. И вчера вот у нас было совещание в контексте помощи, которую церковь оказывает. У нас же есть помощь вернувшимся солдатам. Ну, проблема... известно, это алкоголизм.
Серьезно?
Да, и вот мы вчера предложили, как раз вот отец Олег, о котором я говорил, сейчас он на СВО, через добровольцев на месяц уехал.
Ну, имеется в виду, не, вот. Да, как окормлять...
Да, как священник, да, как священник, да, он сейчас вернется, и мы вчера приняли решение, что все священники, которые побывали у нас на СВО, я с ними побеседую, чтобы они... аутрич такое есть понятие, когда не ждешь, чтобы тебе пришли за помощь, а ты ищешь, и когда какие-то звоночки есть там в семье, что там пьет, вот, вернувшись с военных действий, чтобы с ними беседовали те священники, которые военные действия, ну, тоже на себе, скажем так, испытали.
Еще до обращения. Опытом, самого человека, да,
да, ну, там, подсказать как жене, чтобы она, да, ну, как, да, бы, ну, вот так подвинуть.
Это очень важно, очень
вот,
важно.
И, соответственно, как бы будем думать о реабилитации. У нас есть возможность, ну, как церковные благотворители, верующие люди, которые помогают и с протезированием, если там... Хотя сейчас, ну, я не вижу проблемы такой, что кому-то не хватает еще что. Может быть, быстрее хочется людям, а так как бы... государство, по-моему, все обеспечит необходимое.
Да, вот, недавно...
Острый вопрос, мы сейчас тоже обдумываем, как... Ну, отдых, да. Не отдых вот там в санатории, а отдых вот как на природе побыть, да, там какой-то загородный, что-то такое.
То есть как-то какие-то ресурсы этим людям дать, эмоциональные...
Да, чтобы семьей побыть. И... А обычно же вернулся, ну, давайте водки попьем вместе, да, там, как,
ну, вот,
ты,
кстати,
герой и все остальное.
Интересно, ведь у вас есть при епархии реабилитационный центр для зависимых, да?
Да, получается, на приходе находится.
На приходе даже. Но получается, что люди, которые возвращаются туда, им нужна какая-то... Ну, какой-то особый тип реабилитации, то есть их в этот центр неэффективно помещать, да?
Ну, мы сотрудничаем с центром, который включен в церковную систему, это благотворительный фонд НИКа, вот, Екатеринбургский, у нас на приходе отделение находится. Ну, там срок реабилитации 1,5 года. Конечно, нет. Ну, и там надо понимать, что в центр попадают люди, ну, если так можно сказать, ну, в более низком состоянии, нежели те... Ну, это же...
Запущенный, скажем.
Да, да, запущенный, который уже там на самом дне, действительно. Ну, вообще считается, что в центр попадает тот человек, который прямо вот на дно упал, то уже дальше падать нет, и вот тогда он может оттолкнуться и начать вверх двигаться. А обычно же у нас, как говорится, ну, выпил я с друзьями, ну, что такого, ну, кто не пьет, да, там еще то. Поэтому нет, это раз. Во-вторых, как бы, понимаете, там он 1,5 года был на боевых действиях, и еще куда-то на 1,5 года. Ну, это сложный вопрос. Мы сейчас будем думать, я хотел как раз во время съезда об этом,
да,
эту тему поднять и обсудить.
Съезда потому, будет что... у нас особая дискуссия по этому вопросу.
Потому что, да, вот сейчас запрос большой.
Вопрос о новых вызовах, да, перед церковью.
Вот, поэтому вот это одна из целей.
Недавно Святейший Патриарх встречался с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. И было подписано соглашение как раз между этим фондом и нашим синодальным отделом по благотворительности. Встречались мы, я тоже был на этой встрече уже потом с главой нашего отдела, с руководством этого фонда. Конечно, работа колоссальная предстоит. Вот специфика именно вот этого фонда, они занимаются только демобилизованными и семьями погибших.
Я тоже состою в межведомственной комиссии при этом фонде в Самарском.
Да, и получается, вот как раз мы на встрече говорили, что сейчас у нас, вот у них, да, объем... Там, количество тех людей, кому они должны оказать помощь, определенный. А когда закончится вот СВО, это же получится, все будут их. да, это получится, все люди, кто вернулся, будут, можно сказать, подопечными теми, кто будет, кому, в принципе, нужна помощь, так или иначе. Кто-то, может быть, обратится, кто-то нет, но так или иначе все демобилизованные будут. И получается, что здесь вызов серьезный, таких серьезных военных действий за последние годы действительно никто особо не помнит, и то, что переживают сейчас там люди, это вызов ого-го. Недавно я общался вот с одним человеком, кто вернулся, он говорит, что буквально вот, ну, вот то, что вот он подтверждает, что просто не мог себя вытянуть из вот этого алкогольного просто ежедневного вот сидения перед телевизором, и вот они... Действительно, это очень тяжелая история. Здесь даже вот аутрич работы, о которой вот вы говорите, батюшки будут приходить. Сложно, во-первых, батюшек...
Мы думаем, да, как
да,
это
сделать. Сложно.
Самом деле, это идея
и
даже.
И перед фонд тоже Анна Цивилева открыто признала. Мы стоим перед теми задачами, которые никогда никто для нас не решал.
Ну да, ни чеченскую, ни афганскую войну мы так не сопровождали, но по понятным причинам.
Да. Это, конечно, сложно. Вроде как есть опыт у определенных коллег там, в израильской такой вот социальной защите, социальной такой вот, и, конечно, у некоторых коллег из других стран тоже есть чему поучиться, но надо сказать, что не все модели можно перенять.
Да, ну, вот, и потом слову, там не церковное служение,
точно,
а просто социальное.
Точно, там просто какое-то утешение такое, да. Понятно, что на глубину невозможно выйти тех смыслов, которые нужны человеку подлинно, да.
Ну, а слушайте, а, кстати, это тоже вопрос, а делали это церкви?
Да, вопрос.
Да, потому что, ну, здесь ты сталкиваешься с такой реальностью, которая, ну, скажем так, вообще очень сложно осмысляема, и, ну, для христианина очень как-то это вообще все сложно принять, да, то, что, через что эти люди прошли, в чем они участвовали, что им пришлось совершать, как церкви с этим соотнестись, как это поднять на какой-то духовный, на тот духовный уровень, который и, собственно, церковь должна человеку предлагать. И самое главное, есть ли у человека запрос на это, да? Может быть, ему и... Может, он скажет, типа, дайте мне таблеток, и все, и отстаньте от меня. И там, научите меня медитировать, мне больше ничего не надо. Ну, я очень грубо сейчас,
ну,
очень
да,
условно,
я понимаю, да? Мы об этом вчера как раз тоже разговаривали, и, естественно, среди священников мы об этом обсуждали, говорили. На самом деле, я чуть-чуть с вами не соглашусь, я, наоборот, считаю, что как раз церковь только и может это сделать. Угу. Потому что мы можем, как бы, ну, по моральному праву, да, потому что мы православные христиане, потому что мы священники, и нравится, не нравится наша позиция, да, но мы можем, потому что мы священники.
Нездоровые нуждаются.
Да, мы можем, потому что мы священники, потому что, ну, как мы...
А психолог просто не может
дать этой глубины дойти. А ему, да? Знаете, что говорят они? А ты кто такой? Какая-то девочка меня
что
учит,
ты видела,
там,
да,
что
да?
Ты видел,
что
да. Такое. И мы поэтому священнику, который прошли СВО.
А, да, да, чтобы им
потому
больше доверия
можно...
было.
И вот отец Олег, у него еще ангольский поход, он моряк, у него еще ангольский боевой поход был. И уже с ними...
На другом уровне.
Он говорит, а в меня тоже стреляли.
Да.
Я тоже был по обстрелам.
Ну да, кстати, да, вот поэтому, наверное, в члены наблюдательного совета фонда включили Инока Киприана Буркова,
да,
который
помогает,
прошел
будет
боевой
проводить...
опыт,
да,
еще в Афгане.
Приезжал, так, он потерял ногу, он, да. И мы его ждем в октябре, к нам он приедет. Владыка Сергий благословил, мы будем проводить подготовку священников, отдельно группу он будет вести, и отдельно светских, ну как, мирских психологов, ну тоже верующих.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с главой социального отдела Самарской епархии протоиереем Алексеем Гладуном. Батюшка, мы вот немножко в этой части нашей программы начали говорить, делали церкви заниматься тем или иным видом деятельности вот в связи с вернувшимися с фронта. А у меня, вот знаете, еще в первой части программы появилось такое вот желание задать вам вопрос, когда вы начали говорить про такие грандиозные проекты, как там интернаты, такие большие учреждения, центры круглосуточного ухода за тяжелобольными, дома для мам и так далее. Ну, а вот здесь тоже делали церкви заниматься... Нет, я сейчас, поймите правильно, как сотрудник синодального отдела по благотворительности, немножко как еще...
Немножко
да,
фантазируешь,
да,
ну
я,
троллишь
как
чуть-чуть.
Сказать, вопрос задаю... Действительно, у меня внутри-то какое-то размышление на эту тему есть, но все-таки мне хотелось узнать ваше мнение. Насколько... Я знаю, что так вот некоторые люди, в том числе в церкви, думают. А
ну
зачем?
Да, это государство должно,
да,
этим заниматься.
Зачем что создавать такие учреждения? Зачем? Куда церковь лезет? Что вот вы думаете на этот счет?
Я думаю, как апостол Яков. Это чистое благочестие заботиться о сироте и вдовице.
Но ведь можно просто пройти милостыню подать или как-то поддержать конкретного человека. Зачем целые такие учреждения создавать?
Потому что есть массовая проблема. Пускай люди, которые задаются таким вопросом, узнают. Ну, вы сами предлагали поехать им какой-нибудь в психоневрологический интернат и посмотреть. И тогда, надеюсь, у них отпадет вопрос, почему мы должны сделать это. Посмотрите наши социальные проекты. Я не на Самарской епархии, а вообще церковные. На каком высоком уровне они все совершаются? Тот же дом для мамы. Вы меня простите, пожалуйста. У нас битком дом для мамы.
Сколько там?
Сейчас на 42 семьи.
42 семьи, ничего себе.
И 100, вчера вот была информация, 111 мест в государственных.
А у нас... На всю область? Или на что?
Свободных мест.
Свободных?
То есть еще кучу людей не могут взять, а у нас все время битком.
А, это вы связываете с чем?
Я связываю с хорошим отношением. Ну, то есть себя хвалить, конечно, недорого стоит, но тем не менее. И это дело церкви. Ну, Марфа Мария, притча о страшном суде. Мы же все равно до Великого Поста дойдем, да? И вспомним эту притчу, когда Господь спросит, когда я жаждал, почему вы меня не напоили, когда я голодал, почему вы меня не накормили, когда я был в темнице или в больнице, почему меня посетили.
А что
мы этот вопрос все равно нам услышим от Бога.
А есть еще какая-то зона вот этой социальной ответственности, социального служения, до которой вы еще не дотянулись, и куда бы вам хотелось двинуться с вашими проектами?
Очень сложно. На самом деле, владыка Сергий поставил мне задачу. Он сказал, делай по возможности, но по возможности расширяю, чтобы охватить все необходимое. Сейчас мне сложно сказать... В чем у нас нет хотя бы какой-то структуры, что в, чем, вот, в социальном запросе, где бы мы не могли помочь. Вот если честно. Вот, но в той или иной степени, да, надо понимать. Да, допустим, если мы говорим «дом для мамы», он сейчас полностью занят, или там «обитель милосердия», она тоже полностью занята. Мы фактически не можем. Но, допустим, при реабилитации нарко- и алкозависимых там достаточно широко. Ну, практически вся вот сфера, которая есть, мы постарались охватить.
Ну, мне вот кажется, что мы редко об этом говорим в нашей студии, но, наверное, не потому, что этим мало кто занимается, а просто, может быть, мы сами не доходили до этой темы, но меня очень волнуют взаимоотношения церкви и подростков, и вот этой вообще как бы и детей, там, ну, даже 18+, там, до 25 лет, да, это все равно дети. И они, может быть, и независимые, может быть, они вполне себе социально благополучные с точки зрения быта и материального, да, но с точки зрения, ну, экзистенциальных каких-то поисков, да, поиска своего места в жизни и так далее, часто это очень нуждающиеся люди. Есть ли у вас в епархии какие-то мероприятия, может быть, какое-то направление по общению с ними?
Ну, безусловно, есть. Но на самом деле как раз это же не вопрос социального отдела.
Да,
я Марфа.
Да, то есть
в этом отношении понятно. Ну, вот мы сегодня говорили, начали передачу.
То есть, если бы это были трудные подростки, то да.
С трудными подростками у нас как раз есть... Вот. Мы начинаем этот проект, он сложный, он меня очень сильно пугает. Врачи отказываются, с особыми детьми никто не хочет работать. Мы не можем. Мы предлагаем большую зарплату, 60 тысяч рублей человек. Ну, как бы это по самарским меркам это очень хорошая зарплата. Вот. И тем не менее мы не можем.
Но это трудные подростки с особенностями имеется в виду, с ментальными нарушениями. Да. А мне кажется, сейчас они имеют в виду обычных подростков.
Вот, нет,
да?
Я говорю, вот это моя категория. А вот это все-таки, наверное, катехизаторский, молодежный отдел больше это к ним вопрос. У нас есть хороший проект, во многих храмах у нас евангельские группы есть, а вот отец Максим с отцом Герасимом, которых я сегодня тоже вспоминал, один из них ректор семинарии, наш, а другой это как раз глава молодежного отдела, у них беседа Евангелия на набережной, как раз около Лазьи.
Здорово.
Это очень интересно. И,
как у нас в яме, да?
Да, прекрасно. Да. И на удивление, это вызвало ажиотаж. 50-60 человек всегда на этих беседах.
И все молодые люди, да?
Это молодежь.
А как бы взять и всех в волонтерское привлечь движение в вашем отделе?
У нас какие-то варианты есть. У нас есть детское сестричество, ну, детское. Они, ну, белые цветки делают, знаете, вот эти. Ага, потом да. Мы на прослонофыстах распространяем, ну, как раз в последнее время для помощи для СВО. Вот, или туберкулезной больницы мы на оборудование собирать помогали. Самый первый белый цветок мы проводили. То есть дети в этом делают. Они рассказывают, и вот они подрастают еще прямо с детского садика, на самом деле. И у нас одна из школ в Новой Самаре, вернее, не Новой Самаре, На юге Самары, сейчас вспомню, как называется район, там они тоже открывают отделение и будут тоже в школе проводить. Поэтому какой-то есть. Но, честно говоря, для меня, вот лично, вот если вот личная история, лично про меня, мне с детьми очень сложно.
Вот, ну, проще со стариками, да?
Мне сложно говорить, я вот не могу с детьми найти.
Вот если честно, мне тоже с детьми очень,
очень
сложно.
Очень сложно найти общий язык, я имею в виду по рассказам о Боге. Ну, то есть вот слово «боженька» мне маленько...
Да. Я вообще не про это.
Я понимаю, что вы не про это.
Мне кажется просто, что... Ну, я просто смотрю на своего сына старшего, и я вижу, что у него очень много энергии, и ее бы направить в какое-то мирное
пускай
русло.
К нам приезжает.
Да? То есть вот вопрос...
Мы берем детей.
Я даже не понимаю конкретно, я говорю, что вот у этих детей, у подростков, там, у там, 13+, да, у них реально очень много энергии и желания что-то делать хорошее, и это бы все вот просто... Это не вопрос даже катехизации, а просто вопрос дать человеку полезное занятие во славу Божью и для спасения его души. Он даже, может, об этом и думать не будет, да. Но такая обширная поляна социальных всяких разных добрых дел, на которые, конечно же, нашлось бы применение таким ребятам.
У нас много, с особенными детьми это вообще не проблема. Очень много студентов, очень много.
И приходят с ними работать.
Да, у нас и Иволга проходит, молодежный форум, так достаточно известный. И там мы все время выставляем и рассказываем, приходят, и много. Вот что-что, вот, допустим, с особыми детьми вообще никаких проблем нет, чтобы призвать студента, старших школьников всегда легко, всегда с радостью. У нас много экскурсий проводится, а это особый случай куда-то пойти в незнакомую ситуацию. И как бы в этом отношении у нас достаточно хорошо. Приглашаем и в обитель послужить, кто хочет. И некоторые соглашаются.
Откликаются, да?
Откликаются, приходят, да. Но не так массово, чтобы как бы... Ну, мы, с другой стороны, массово тоже не приглашаем, потому что, ну, есть и сложности тоже. Это психологически тоже не очень просто.
Батюшка, ну вот, вы знаете, есть еще один вопрос, который меня вот очень беспокоит. Он, как сказать... для не только церковно-социальной деятельности важен, он важен, мне кажется, вообще для любого человека, особенно если он трудится в каком-то коллективе, у вас коллектив все-таки серьезный, особенно, вот вы сказали, на фоне того, что происходит в протестантской Германии, в таких благотворительных организациях, выгорания, сотрудники вот видя трудности, сложности, с которыми вот люди сталкиваются, им как тяжело это все пережить, они уходят, выгорают. Как вы вдохновляете сотрудников? Что вы находите для них? Здесь же какие-то есть у вас, скажем так, лайфхаки, то, что какие-то, советы, может быть? Как вы можете...
Постом и молитвы.
Может быть, только так, может быть, еще что-то.
Ну, самое интересное, что нашим работникам Владыка благословил не поститься, потому что особо и отдельно готовить тяжело. Физически очень тяжелая работа.
Именно с тем, кто детьми с инвалидностью?
Нет, кто в обители работает. Ну, детьми с инвалидности нет. Там нет таких требований. Самое частое, я вообще за евхаристическое общение частое, и у нас все сестры, у нас эти многодневными постами еженедельно прочищаются, так два раза в месяц. Первое, что я говорю, это в чем я вдохновляю, это чаще прочищаться. Вот. И я сам свидетель силы Евхаристии, поэтому... Это самое главное, что я говорю. Бывает и выгорание, бывает и уходят, и это неизбежно, к сожалению. Многие возвращаются потом, через какое-то время. Вот. Молитва, если Патерик почитать, любой, древний, не древний, да, везде говорят, что уныние, конечно, молитвой очень сложно победить. Да, рукоделие, собственно говоря, да, помогает, какое-то что-то.
Рукоделие в данном случае это просто социальная деятельность наша, да, наши дела вот эти, да, или что-то еще?
Нет, это я не про наш, но они так, да, трудятся, да. Они на этом унывают, да. На самом деле. Отдых, просто отдых. Просто отдых, если честно.
А отдых, наверное, какой-то осмысленный, что вы что-то советуете, как отдыхать вообще? Мне кажется, для многих это люди, особенно живущие в мегаполисе, это проблема, как отдыхать?
Ну, какие-то организовать выездные,
пикники. У нас постоянно, у нас пикники регулярно проходят, обязательно, да. Вот, мы ездим, у нас вот... Там много мест, которые...
Речку пересечешь, и уже все.
Что вы все за Волгу там стремитесь? У нас и на этом берегу замечательные места есть. Приезжайте, мы вам покажем.
Я ходила по Самарской набережной, смотрела на эту за Волгу. Мне так туда хотелось, но я туда не попала.
Это за Волгу, но не та за Волга, которую вы думаете. Вы на остров Проран смотрели. Это еще не за Волга, это еще... Там еще есть дальше. Это вы на остров смотрели.
Но это так поразительно, что ты ходишь по городу практически в центре, и через реку на другом берегу абсолютно дикая природа, угу. девственная, кажется, нетронутая. Там нет, ну, да, ничего там нет, ни строений, ни людей.
Нет, там есть какие-то населенные пункты, безусловно, Рождественно тоже в том числе есть, но значительно меньше, чем на этом.
Батюшка, у нас осталось совсем немного угу. времени, и мне кажется, вот сейчас вот мы затронули вот этот очень важный такой аспект, когда... человек, может быть, еще не очень погруженный в социальную тематику и вообще как-то не очень думающий про эти проблемы, а он как-то еще думает, размышляет, может быть, в церковь ходит, может быть, не ходит, еще размышляет об этом. А как вот ему, вот вы немножко говорили об этом, хотелось бы какой-то совет, как ему понять, что вот и что-то сделать конкретное, чтобы прочувствовать, что где-то помощь его нужна? Ведь он же часто... как-то вот живет своей жизнью, да, и как-то да, проблем-то особо не видит, может быть, и особо как-то даже их не замечает, и что ему нужно сделать, чтобы вот как-то погрузиться, вот увидеть эти проблемы и что-то начать делать? И вообще, может быть, это не нужно?
Ну, безусловно, это нужно. Вера без дела мертва. Хоть протестанты называют послание апостола Якова Соломиным посланием, но мы не так считаем. Вот. Вера без дел мертва, и это основание, да, и Священное Писание для наших добрых поступков, добрых дел. Понимаете, ну ведь по сути вопроса сейчас настолько широко можно помогать, сейчас столько запросов, найти информацию о том, где ты можешь помочь, начиная от просто помощи. Ну, вот, допустим, я недавно был в Елоховском соборе, и там стенд «Могу помочь», и кто-то там сантехник может помочь, кто-то с электриком может помочь. Вот такие доски это, всегда, всегда можно да, в группе ВКонтакте храмов или там на сайтах почти всех сейчас есть. Можно предложить свою помощь. Столько благотворительных организаций, столько волонтерских. Ну, сейчас вообще нет такого вопроса, где я могу помочь. Да просто выбирай, что тебе хочется. Поэтому просто надо сделать один раз и попробовать, и все.
Да, еще бы понять, еще бы как бы хорошо бы, чтобы у человека потребность возникла кому-то да. помочь.
Потому надо что... Писание читать.
Но Писание ты читаешь, но ты не видишь эту нужду.
Как?
Но ты не видишь эту нужду, вот ты не видишь этих бабушек, дедушек, вот вы говорите где-то там, что-то там, а вот жизнью живешь и не видишь.
Не, мне кажется, люди, которые в церкви, они не могут уже мимо этого пройти.
Нет, да, как не видят, но это же... Ну, есть. Не, ну как не видят, ну это же... Ну... не на каждом углу, но это в каждой семье есть знакомые бабушки, дедушки, которых никто не посещает, которым можно просто сходить там, принести свежего молока и буханку хлеба сходить купить, даже за их счет. Это уже доброе дело. И наверняка в подъезде, в многоквартирном доме наверняка такие есть люди, которым такую помощь. Или кто-то после операции, то после ковида многие, да, там плохо ходят. Всегда можно найти. Было бы желание только.
Да, мне кажется, очень классно было бы, если бы человек такой сидел и думал, эх, что-то жизнь такая скучная, или там как, мне так тяжело, а кому-то тяжелее, а пойду-ка я кому-то помогу, и мне полегчает. Вот хорошо бы такая цепочка возникала у нас всегда в уме, как сегодня у нас гости говорили, да, и последняя инстанция, к которой я решил обратиться, вот мы сегодня писали еще одну программу, и последняя инстанция, к которой я решил обратиться, я уже все перепробовал, и последняя инстанция, это был Господь Бог. Вот хорошо бы, чтобы последние стали первыми, прости, Господи.
Ну да.
Извините меня.
Да не, ну это в принципе, правильно.
Вольное трактование.
Не надо бояться, не надо бояться, надо ну, просто отговаривать, да, себя отговорками, это не дело христиан, вот, мы не должны находить себе оправдание нашему бездействию. Вы знаете, вот священномученик Киприан сказал, кто может называть себя христианином, который не боится Христа и стыдится Христа. Вот. Как мы можем себя называть христианами, когда мы не можем найти себе силы поступить по-христиански. Ну, опять-таки, притча страшного, о страшном суде, да? Господь же нас спросит. Я жаждал, я алкал, я был в заключении, где вы были. Поэтому, ну, всегда можно найти.
Аминь.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили с главой социального отдела Самарской епархии протоиереем Алексеем Глудуном. И это была программа «Делатели» на радио «Вера». С вами были Тута Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.
Всего
спасибо,
доброго.
Господи.
Делатели на радио «Вера».